эфире Вести Приволжского федерального округа сегодня в программе.
Машину для путешествий. В Тольятти с конвейера АвтоВАЗа сошла новая «Лада Нива Тревел».
Возможности для самореализации. В Нижнем Новгороде начал работу Центр опережающей профессиональной подготовки.
Подводные тайны. В Пермском крае дайверы Русского географического общества исследуют затонувший пароход.
Об этих и других темах в программе «Вести» Приволжского федерального округа.
Важное событие произошло в Тольятти. На АвтоВАЗе стартовало серийное производство внедорожника «Лада Нива Тревел». Оно запущено, несмотря на все финансовые и экономические трудности.
Вот он, торжественный момент. У новой «Лада Нива Тревел» все тот же решительный характер, мощь полного привода и готовность к приключениям. Автомобиль создан на базе популярного российского внедорожника ВАЗ-2123. Но в первоначальную конструкцию внесено более 2000 изменений. Антон Хайнок занимался проектированием. Гордится каждым изменением. Обновлен кузов, новые фары, капот с более объемными выштамповками, усиленная решетка радиатора.
Наша особая гордость — полностью светодиодные задние фонари новые, абсолютно новый дизайн. Задний новый бампер, колпак.
Внешне «Лада Нива» стала более выразительной и современной, но есть изменения и внутри. Например, улучшился обзор. Водитель видит капот машины, а значит, езда становится безопаснее. Производство запустили, несмотря на все сложности. Весной этого года губернатор Саратовской области Дмитрий Азаров обратился к президенту страны с просьбой о поддержке автопрома и конкретно АвтоВАЗа, что и было сделано. В итоге у завода рекордные с 2013 года продажи и новая суперсовременная машина. Символично, что это событие происходит в год 50-летия выпуска первой машины. Дмитрий Азаров передал коллективу исторический документ, заверенную копию постановления ЦК КПСС о строительстве автозавода с подписью Леонида Брежнева. Вручил глава региона и государственные награды.
В Стерлитамаке для эффективного лечения пациентов Башкирии возвели второй усовершенствованный инфекционный госпиталь. В Минздраве России заявили, что этот опыт будут применять в других российских регионах.
В коридорах пока еще нет врачей и медсестер, но эта тишина ненадолго. Как рассказала Гюзель Юсупова, заведующая филиалом Республиканского клинического инфекционного центра, все оборудование уже установлено и настроено, и новый центр уже полностью готов к работе.
Старая инфекционная больница, к сожалению, не имела собственного компьютерного томографа и не была приспособлена для этого. Сейчас мы имеем современный компьютерный томограф с функцией спиральной томографии, который необходим для диагностики пациентов с ковидной инфекцией.
Десятки единиц медицинского оборудования почти на 800 миллионов рублей, еще 1 400 000 000 на строительство. Это один из самых масштабных проектов в Башкирии. Родильное, детское, хирургическое, диагностическое отделение и собственная лаборатория. Все построено с соблюдением всех необходимых требований для инфекционных лечебниц. Это одна из самых современных и, что немаловажно, удобных клиник в стране, уверена врач-эпидемиолог Анастасия Ибрагимова.
Оно находится все на первом этаже, не надо ходить с этажа на этаж, и это гораздо проще. У каждого блока свои посты, свои санпропускники, свои шлюзы, то есть не будет столпотворения людей.
Проект подобного центра был разработан и впервые реализован в Башкирии весной этого года. Тогда за 55 дней под Уфой построили первый инфекционный центр, а госпиталь в Стерлитамаке – его усовершенствованная версия. И как отметил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин, в новом центре при необходимости можно развернуть около 400 коек в 74 изолированных боксах.
Такие максимально короткие сроки, как был возведен этот центр, безусловно, дает возможность использовать этот проект как типовой и в дальнейшем при необходимости возводить его буквально с нуля за короткий срок.
Опыт экспорта проекта уже есть. Совсем недавно такой же госпиталь построили в Челябинской области. Сейчас решается вопрос о возведении похожих центров в Ульяновской, Иркутской областях и еще в нескольких регионах страны.
В Нижнем Новгороде открылся Центр опережающей профессиональной подготовки. Повысить квалификацию или получить новую профессию теперь может и школьник, и пенсионер. Школьники, вооружившись очками виртуальной реальности и специальными трекерами движений, изучают основы строительства и не только. Как отмечает Кристина Закуражнова, ученица школы номер 101, такая форма обучения интересна каждому школьнику. Еще бы, ошибки ненаказуемы.
На стройке делали вентиляцию, чинили проводку. Это было интересно, потому что я таким никогда не занималась. Если с таким столкнусь, то скорее всего помогу родителям, потому что уже знаю, как это делать. Я попросила подругу сходить со мной, потому что почему только мальчики пойдут? Может быть, тоже интересно. И вот здесь оказались.
Как рассказала Ирина Крилова, преподаватель географии 101 школы, Кристина и ее одноклассники в этот день прошли первые профессиональные пробы с помощью технологии виртуальной реальности.
В виртуальных очках он попадает в такую вот действительность, и он начинает как бы делать то, что он видит, и пробует, и не боится.
Подобрать для себя программу обучения в Центре опережающей профессиональной подготовки может любой, от школьника до пенсионера. Возраст не имеет значения. Главное – желание повысить свою квалификацию или получить новую профессию. Пройти курсы можно не только очно, но и онлайн. На цифровой платформе SOR52.ru представлены специальные программы длительностью до 6 месяцев. Все они бесплатные. И как отмечает министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, эксперты Центра выявляют новые тенденции на рынке труда, анализируют их и предлагают актуальную учебную программу.
Центр опережающей профессиональной подготовки, безусловно, это инновационное направление, построенное на интеграции работодателя, всех ресурсов профессионального образования региона, и основной целью является подготовка универсальных специалистов путем развития максимального числа компетенций.
Центры опережающей профессиональной переподготовки в России создаются в рамках федеральной программы «Молодые профессионалы» национального проекта образования. В 2024 году в стране появится 100 таких центров.
На льду Сылвы в Пермском крае высадилась экспедиция Русского географического общества. Исследователи приехали изучать старинный колесный пароход, который нынешней осенью обнаружили на дне реки. Судно лежит на дне уже полвека и, говорят, неплохо сохранилось.
С какой стороны подойти к носу и где закрепиться? Все обсуждения на поверхности, в воде только слаженная работа. На глубине 18 метров 70-метровый колесный пароход, построенный в 1904 году. К исследованию подключились дайверы Русского географического общества.
Сам объект для нас, как для организации, базирующейся в Санкт-Петербурге, он знаковый, поскольку он вывозил жителей из тогда еще не блокадного, вот это был один из последних рейсов эвакуации до того, как замкнулось кольцо блокады Ленинграда. То есть корабль с нашим городом имеет непосредственную связь.
Интересно не только эта страница в истории парохода. Построенный в Муроме и названный Екатериной, попав на другой судозавод, он был переименован в Харитину. Как рассказывает дайвер-исследователь Анатолий Марков, судно перевозило пассажиров, а затем во время Первой мировой его переоборудовали для перевозки грузов. В 1928 году пароход получил имя революционерки Веры Фигнер.
Скажем, его следовать, поднять какие-нибудь артефакты, допустим, рынду, рулевое колесо. Вот сейчас как раз ищем проход, как мы можем пройти в трюм. Надстройки корабля, они сложились одна в другую, еще и накренились. И это все заилено. Ил достигает где-то 1.5 метров.
Дайверам удалось найти и тех, кто был на борту парохода. В начале 40-х Вера Фигнер перевозила из Ленинграда картины, ценности и детей. Среди них была и Людмила Трубникова, которая сейчас живет в Чернушинском районе.
Наша первая группа подошла к этой пристани, и нас забрали. И мы без вещей, без всего, без продуктов оказались вот на этом вот как раз колесном.
В исследовании, но только на поверхности, участвуют пермские историки. Среди них Аркадий Константинов, доцент пермского филиала Государственного университета водного транспорта, кандидат исторических наук. По историческим данным, Вера Фигнер в 66-м году затонула во время зимней стоянки. Людей на борту не было, а вот что-то ценное наверняка.
Один из артефактов, аналог которого мы надеемся найти на Вере Фигнер, это судовые сундуки. Иногда достаточно простенькие, с боцманским хозяйством, а иногда и очень солидные, в которых перевозилось золото, другие ценности.
Археологически богатый Пермский край открывается с новых подводных ракурсов. По словам историков, здесь тонули не только пассажирские пароходы, поскольку именно по Прикамским рекам проходили крупные торговые пути.
Программа подготовлена ГТРК «Нижний Новгород» совместно с филиалами ВГТРК Приволжского федерального округа.